Встретишь такую в городе и не подумаешь, что перед тобой самый настоящий гений. Каких на весь мир всего, сколько их там в оркестре? Кажется, 14 человек. Кофа говорил, она своих музыкантов через газетные объявления собирала. Надо же, как просто организовываются некоторые немыслимые дела. Я укоризненно покачал головой. «При чем тут я? Вы сами по себе такие. Сами всему научились, сами сыграли. Музыку, кстати, тоже сами сочинили. Сколько живу в Ехо, никогда ничего похожего не слышал. И в Куманском халифате вроде бы совсем другое играют. А больше я пока нигде толком не бывал».
«Музыку никто не сочинял», — улыбнулась Танита. «Это была импровизация».
«Что?»
«Импровизация», — повторила она. «Честно, то есть мы заранее договорились, что я начну и в какой последовательности будут вступать остальные инструменты, но это все. Дальше она сама».
«Кто она?»
«Музыка, конечно. В этом и смысл нашего маленького оркестра. Дать музыке возможность делать, что захочет. Очень страшно на самом деле. На репетициях у нас уже давно отлично получается. Но вдруг в присутствии посторонних людей музыка решила бы помолчать. Или притвориться незначительной ерундой. Играть-то мы все умеем, не вопрос, но этого недостаточно. Нужно, чтобы музыка согласилась с нами быть. Силой ее не заставишь. Можно только надеяться, что сама захочет, потому что, ну, например, за время репетиции полюбила звучать через нас. Но вдруг еще не успела. Никто не знает, сколько времени требуется музыке, чтобы по-настоящему полюбить музыканта и приходить, когда позовет».
«Да уж», — растерянно согласился я. «Никогда не смотрел на вещи с такой точки зрения. Хотя с магией примерно то же самое. Сколько ни старайся, а успех в итоге все равно зависит только от того, любит она тебя или нет».
«Я поэтому так сильно волновалась, а теперь радуюсь», —
сказала Танита.
«И специально пошла вас искать, чтобы поблагодарить за то, что пришли и вообще. Вы совершенно точно хорошая примета, а я знаете, какая суеверная? Я даже в сны на полнолуние верю. И что деньги голыми руками нельзя брать, а то не будет любви. И что когда ночью на твоей улице лают собаки, надо ждать важных новостей. И что отдать нищему последнюю монету к скорому богатству. И когда маленький ребенок дорогу перебежит, значит все дела пойдут кувырком, лучше сразу вернуться домой. И что если вашего начальника сэра Джуффина Халли увидеть на улице днем, это к неожиданному счастью, а в темноте к большой опасности».
«Есть такая примета?» — обрадовался я. «Надо же, никогда не слышал. Ясно теперь, почему у меня такая интересная жизнь. Я же его постоянно встречаю в самое разное время суток. И слушай, все сходится. То счастье, то опасности, то какое-нибудь подозрительное опасное счастье, и так без конца. Но, кстати, примета про деньги все-таки полная ерунда.
Она из-за культурных противоречий между местным населением и богатыми потомками у андукских переселенцев возникла. Мне сэр Кофа объяснил». «Может быть», — легко согласилась Танита. «А все-таки лишний раз надеть перчатки мне совсем не трудно, лишь бы почаще был повод их надевать. Вот, кстати, интересно, нам в миску хоть что-нибудь накидали или не сообразили?»
«А что, была какая-то миска?» — удивился я.
«Вообще-то целый таз», — вздохнула она. «Большой и блестящий. Мы его на краю поляны поставили, чтобы после концерта туда кидали деньги, кто сколько захочет».
«Надо же, а я не заметил».
«Не только вы», — утешила меня Танита. «По-моему, вообще никто. Эх, этого я и боялась. Когда врата открываются так широко, люди и о себе-то забывают, не то что о чужих тазах».
«Погоди, что за врата такие?»
«Врата, через которые из человека выходит его смерть»,
— невозмутимо пояснила она.
«Мы играем, когда они открыты. В этом смысл».
Я потрясенно молчал, совершенно не представляя, что можно ответить на такое признание. Впрочем, Танита и сама прекрасно справлялась с беседой.
«На самом деле, открыть врата в первый раз очень трудно», — говорила она. «Но мне помогли, повезло. И Лаюни выманил мою смерть и не дал ей вернуться, а когда смерть уходит навсегда, врата так и остаются нараспашку. Смерть не приучена запирать за собой дверь».
«Как это выманил твою смерть?» — наконец спросил я. «Вынул ее из тебя? Как поступают с умирающими хранители Харумбы? Но почему тогда ты живешь среди людей?» «Харумба. Страна мертвых. Строго говоря, город-государство, расположенное на побережье Уандука. Основателям Харумбы удалось создать условия, в которых мертвец продолжает привычное существование. При этом его личность сохраняется неизменной, и телесные ощущения остаются примерно такими же, как при жизни. Свободный вход в Харумбу открыт только прямым потомкам хранителей Харумбы, небольшого закрытого сообщества очень старых кейфаев. Другие люди могут попасть туда только за непомерно огромную плату, да и то при условии, что их личные качества будут сочтены приемлемыми для совместной жизни, поскольку обитатели Харумбы обречены на вечное соседство друг с другом. Выйти за пределы города они не могут, равно как оставшиеся в живых близкие не могут их навестить.
«А среди кого мне еще жить?»
— безмятежно улыбнулась Танита.
«Я-то, хвала магистрам, даже ни на минуточку не умирала».
Но в Харумбе начал было я и запнулся, и пристыженно умолк, потому что на самом деле понятия не имею, что именно происходит в Харумбе. Что-то слышал краем уха, что видел краем глаза, остальное дофантазировал. Воображение — дело хорошее, но степень своего невежества все-таки следует осознавать.
«Про Харумбу я вообще ничего не знаю»,
— равнодушно пожала плечами Танита.
«Если даже Илайуни что-то об этом рассказывал, то я прослушала. Или забыла. Я вообще, как выяснилось, довольно бестолковая во всем, что не касается музыки».
«Зато бессмертная», — утешил ее я.
«Ну да»,
— кивнула она.
«Немножко бессмертная».
«Немножко? Как можно быть немножко бессмертной?»
«Да очень просто. От старости или болезни я теперь точно не умру. Просто не сумею. Как не смог бы хлопнуть в ладоши без руки человек. Ему нечем хлопать, а мне нечем умирать. Своей-то смерти больше нет. Но убить меня все равно можно. Пожалуй, даже полегче, чем других. Когда врата открыты, убийце особо стараться не надо. Смерть, живущая в нем, почует добычу и сама выйдет за ней. Такие, как я, часто погибают от так называемых несчастных случаев, которые на самом деле происходят, когда чья-нибудь алчная смерть выходит на охоту по собственной воле, а ее хозяин ничего не замечает, хотя потом может почувствовать себя виноватым, сам не понимая почему. Эх, жалко, что здесь нет Илаюни, он бы гораздо лучше объяснил. А я вас только запутаю».
«Уже запутала. Дальше некуда. Так что получается, на самом деле тебе оказали плохую услугу, когда открыли эти загадочные врата?»
«Ну что вы»,
— улыбнулась Танита.
«Очень хорошую. А уязвимость — дело поправимое. После того, как врата откроют впервые, человек уже может справляться с ними сам. Это очень трудно, но, в общем, все, как вы про изменение внешности говорили, после нескольких тысяч попыток начинает получаться. Тогда можно и закрывать врата по своей воле, и снова открывать, когда пожелаешь».
«А почему бы просто не закрыть их раз и навсегда?» — спросил я, великий любитель техники безопасности, правда, в основном на словах.
«Ну уж нет. Открытые врата можно использовать с толком. Они же на самом деле не только для смерти подходят. В человека, чьи врата открыты, может войти все, что угодно. Например, музыка».
«Музыка?» Танита молча кивнула. Подумав, добавила.
«На самом деле не только она. Разные удивительные вещи. Но у меня всегда только музыка. Ничего кроме нее. И Лаюни говорил, это и есть настоящая одержимость. И что я поэтому храбрая. Одержимым легче ничего не бояться. В нас просто не помещается страх. Но это не моя заслуга. Я просто такой родилась. Повезло».
«Вот что значит нужно для того, чтобы так играть», задумчиво сказал я.
«Ну да. Но знаете, что самое главное? У остальных моих ребят врата тоже приоткрываются, когда мы играем. А сегодня оказалось, и у слушателей тоже. Совсем чуть-чуть, на короткое время. Но для начала и этого достаточно. И не смотрите на меня так, я ничего специально для этого не делаю. Никого не околдовываю, честно. Оно как-то само происходит. И Лаюни говорил, этот процесс сродни урагану. Стоит открыть всего одно окно, как он ворвется в дом и сам распахнет все остальные. Поэтому рядом со мной музыкантам легко играть, а остальным — слушать. И знаете что? По-моему, примерно то же самое происходит с вами».
«А что происходит со мной?» — удивился я.
«Рядом с вами очень легко быть»,
— объяснила Танита.
«Как будто жизнь согласилась использовать вас как свой любимый инструмент. Только нас хватает хорошо, если на час с небольшим, а у вас вообще всегда концерт, практически без перерывов».
«Концерт без перерывов? Это да, в точку», — невольно улыбнулся я. «Насчет всего остального не знаю, но, похоже, это тот случай, когда можно с чистой совестью сказать «тебе видней». Танита серьезно кивнула, развернулась и неуверенно, как пьяная, пошла прочь по садовой тропинке, и я последовал за ней. Какое-то время мы молчали. Наконец она сказала,
Помните, как вы провожали нас в изгнание и дали кучу денег на дорогу? Сказали, что они принесут нам удачу. Я тогда, честно говоря, подумала, вы просто шутите, чтобы поднять нам настроение. Но ведь именно так и вышло. Если бы не ваши деньги, мы бы не смогли уехать в Уандук. Скорее всего, добрались бы до Ираши. Благо, недалеко, а изгнанникам из Соединенного Королевства там отлично живется. Только скажи, что ты беглый угуландский колдун, и местные богачи передерутся за право нанять тебя на работу. И платить будут в пятеро больше, чем своим. Очень уж нас там не любят.
Платят в пятеро больше, потому что не любят?
Ну да. Все знают, что любой ирошеец никаких денег не пожалеет за право хвастаться перед соседями, что у него настоящий угуландский мятежный магистр полы в лавке метет. Им кажется, это неслыханное унижение для всего Соединенного Королевства. Кто сумел такое устроить, большой молодец, практически национальный герой. Мы собирались этим воспользоваться, но когда появились деньги, плюнули на ирошийские метлы и отправились в Уандук. Как же я этому рада, иначе я бы никогда не встретилась с Элаюни и не узнала бы, что музыка — это самое важное для меня.